Неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов, и сегодня мы поговорим с профессором РГГУ, с Галиной Гавриловной Ершовой. Галина Гавриловна, добрый день.
Добрый день.
Поговорим на ту тему, которая так или иначе затрагивается в ваших письмах, потому что многочисленные письма, которые мы получаем, свидетельствуют о том, что не все из вас разделяют те подходы, которые описывают гости, будь то химики, астрономы или историки, те подходы, которые они используют в своей работе. Так вот, Галина Ершова сегодня специально пришла к нам, чтобы поговорить о междисциплинарных исследованиях, то есть не односторонних исследованиях, которые применяются в тех или иных областях науки. И мы поговорим на тему, возможно ли сегодня в 21 веке вообще такие подходы не только проповедовать, но и реально применять в научных исследованиях, потому что области знания столь обширны, столь специфичны, что иногда кажется, что человечество специализируется все больше и больше. Галина Гавриловна, ну вот вы профессор РГГУ, доктор исторических наук, как бы гуманитарий.
Да.
Да? При этом история имеет дело с таким количеством фактов, гипотез и различных версий, и вообще с таким количеством знаний, должна, по крайней мере, оперировать, что историк поневоле должен становиться знатоком в разных областях знаний. Это и есть междисциплинарное исследование?
Да, это и есть междисциплинарное исследование.
Подразумевает ли вот применение в гуманитарных областях применение знаний специфических, физики, химии, я не знаю, что-то такое, что относится к области естественных наук?
Безусловно. И в последнее время об этом говорится все больше и больше. И даже специально проводя конференции, скажем, по археоастрономии, когда мы представляем астрономические исследования в древности, и этим же занимаются современные астрономы и физики, мы вынуждены даже искать общие термины для того, чтобы понимать друг друга, потому что мы говорим об одном и том же, но зачастую не понимаем и потому не слышим друг друга. Тогда как, поняв один другого, можно сделать гораздо больше и понять гораздо больше.
Ну хорошо, для изучения истории разве недостаточно сидеть в библиотеках и читать какие-то фолианты, которые написали древние на латыни, на иврите, там, на церковно-славянском языке?
Нет, конечно же, недостаточно. То есть это, конечно, может быть областью истории, это источниковедение, это исследование источников, важная часть исторического исследования, но для исторического исследования как такового, конечно же, это недостаточно. И об этом уже говорил такой российский историк Поршнев, и говорил уже давно, причем он высмеивал тех историков, которые придерживаются той точки зрения, что надо только сидеть и перечитывать то, что
это
написано.
Когда было?
Борис Федорович Поршнев, он говорил об этом еще в 50-е годы.
Кстати, он тоже историк по образованию же?
Да, он историк и философ по своим докторским диссертациям.
Как это в 50-е годы в Советском Союзе можно было высмеивать историков?
Вот это вот самое удивительное, то, о чем мы на самом деле сейчас почему-то забыли, и вот мы как раз на нашем факультете и в нашем центре в РГГУ попытались вспомнить и поговорить об этой проблеме. Существовал замечательный историк, который начал с того, что стал утверждать, что так, как занимаются историей, нельзя заниматься. И сделал это раньше, чем об этом заговорили на Западе, сделал это тем более раньше, чем об этом заговорили в нашей стране, то есть в разгар сталинизма. И надо заметить, он еще и был при этом лауреатом Сталинской премии за свои исследования в области феодализма.
А какого рода подходы он тогда предлагал?
Его основной подход заключался в следующем, что история – это не изучение производственных отношений. История – это не изучение денег и товарно-денежных каких-то вот проблем. История – это изучение человека. Это было настолько ново и неожиданно, что на него, конечно же, ополчились все ведущие историки. Изучение человека он видел гораздо шире. Это соединение всех наук, то есть соединение всех тех наук, которые могут понять феномен человека. Говорить о человеке без его психологии это совершенно невозможно, и поэтому он ввел вот даже практически такие понятия, как историческая психология, социальная психология, проблему изучения человека. И он считал, что для того, чтобы изучать человека, надо изучать и медицину, и социологию, и естественные точные науки. И тогда только можно понять, что такое история. История – это история человека.
То есть человек как понятие, как главный субъект истории, как процесса и как главный объект истории, как изучение.
Изучение. Да, именно так. Именно этот был его подход. Он говорил, что не существует истории отдельных стран. Есть история человечества.
А нации?
Нации – это... Это же как бы отдельные аспекты существования и развития человека. Это наша общая история. Именно поэтому мы видим много сходных элементов и в проявлениях национальных особенностей, и религиозных тем более, потому что все мы люди, и все мы проявляем все наши социальные, психологические и прочие ощущения единым способом, и поэтому изучать надо в целом.
Вообще звучит невероятно для тех, кто знает, примерно представляет себе атмосферу 50-х, 60-х годов. Как бы то ни было, те, кто помнит об этих временах, понимают, насколько это невероятно, при том, что Борис Поршнев, как вы сказали, лауреат Сталинской премии одновременно. В области истории феодализма.
Да, именно, да.
Хорошо, почему РГГУ, один из ведущих гуманитарных вузов нашей страны, сейчас, ну, помимо того, что столетие Поршнева сейчас отмечается, да, почему вы обратились к этой теме, насколько актуальна эта тема сейчас?
Тема, безусловно, актуальна. РГГУ, когда создавался вот как такой университет гуманитарный, поставил себе целью обучение студентов и исследовательских программ вот в рамках комплексного подхода, междисциплинарного, для того, чтобы понять, что такое социальные процессы и в нашей стране, и в целом, как и говорил Поршнев. Поэтому Поршнев, безусловно, привлекателен именно тем, что он заложил основы вот этого междисциплинарного подхода. Надо уметь как бы видеть шире, чем вот узкие рамки некой науки. Если мы обратимся к некому историческому процессу развития науки, то вспомним, что, скажем, 19 век, 18 век – это был исторический период энциклопедистов, когда должны были знать все. То есть это казалось невероятным, имена энциклопедистов на слуху. Но потом уже 19 век четко поделил, что энциклопедизм – это как бы нефункционально в изучении, в прорывах научных. И поэтому науки стали члениться и углубляться каждый в свою узкую отрасль. Причем эта специализация зашла так далеко, что получается, что каждый ученый как бы сидит в некой яме, из которой он не видит того, что происходит рядом. Состыковки между этими областями не происходит. Вот сейчас уже, особенно во второй половине 20 века, назрело и как бы ощущалось такой вот диалектический переход на другом уровне и обращение вновь вот к этому подходу междисциплинарности, когда надо рассматривать проблему в целом.
Инициаторами такого перехода стали гуманитарии или естественники?
Безусловно, гуманитарии, потому что естественники и прежде всего, там, скажем, математики, физики, они упивались прорывами в собственных областях. Это действительно эпоха великих открытий в точных и естественных науках. Но вот это вот ощущение неполноценности этих прорывов, которые, собственно говоря, не решают проблему жизни человека. Мы же не стали жить принципиально лучше, нам не стало спокойнее. И именно гуманитарные науки осознали, что все-таки понять, зачем мы живем, надо только комплексно.
Насколько существующая в нашей стране и в других странах система образования препятствует вот внедрению таких междисциплинарных подходов, о которых вы говорите? Ведь в школах, начиная там с 5-го, 6-го, уж не говоря, 9-й, 10-й, 11-й класс, начинается специализация. В университетах, институтах вообще люди уже к 22 годам, да, становятся узкими специалистами. Насколько вот эта система образования также требует изменений?
Как раз сейчас, наоборот, идет процесс еще большей специализации, еще больше загоняния каждого вот в рамки вот этой вот самой своей узкой дорожки. Хотя жизнь требует уже иного подхода. И главное в этой системе образования, которая бы была оптимальна для развития общества, это формировать вот этот широкий взгляд, широкий подход людей к восприятию окружающего мира. Потому что узость восприятия этого мира, она как раз и не дает развиваться этому миру. Вот надо сказать, что Поршнев не имел никакого отношения к дворянству, как у нас вот любят говорить. Не был ни потомственным, ни каким там практически потомственным ученым. Он происходил из семьи оланецких обувщиков, которые шили вот Порши, вот эти вот самую кожаную обувь. Но, тем не менее, его дед основал уже кирпичный завод. И кирпичи с клеймом Поршнев вот в Петербурге, они ценились очень высоко. И дед вложил все средства в то, чтобы обучить своих детей, чтобы они получили образование. Отец Поршнева был инженером-химиком, который тоже также вкладывал в образование детей. И именно это, возможно, его как бы действительно народные корни, с одной стороны, а с другой стороны, установки, которые сформировали в семье на расширение своего мировоззрения и привели к формированию такого уникального ученого, как Поршнев. И вот если бы мы смогли этого добиться, то, наверное, бы мы все стали бы жить немножко лучше.
Неизвестная планета.
У меня в гостях Галина Ершова, профессор, доктор исторических наук, Российский государственный гуманитарный университет, один из лидеров нашего высшего образования в стране. И говорим мы о междисциплинарных исследованиях. Сейчас мы продолжим. Я сразу вам говорю, друзья, присылайте свои мнения. Достаточно много уже писем от вас на те темы, которые мы сегодня обсуждаем, но обязательно присылайте ваше мнение, я передам их Ершовой и другим заинтересованным людям. Вообще, если говорить о междисциплинарности и вспоминать тех самых энциклопедистов, знаменитых 18 века, то легко заметить, что для этих людей процесс образования был и процессом их жизни одновременно. Да, насколько вот в РГГУ, и вы как профессор, как вы со своими студентами обращаетесь или общаетесь, и в 22 года человек закончил учиться, пошел на работу, деньги, семья. Когда человек может бросить учиться и заняться какими-то общественно полезными делами вне процесса образования?
Ну, я думаю, что тут никаких правил и рамок устанавливать нельзя. То есть, любопытен вот такой интересный момент. Считается, что человек взрослый, когда он получает паспорт. А на самом деле, например, когда вот занимаясь психофизиологией, там, древними культурами, становится очевидно, что человек обретает вот ту взрослость для того, чтобы реализовать себя годам к 30. То есть действительно набирается и опыта, и понимания жизни. Поэтому тут вот размах большой, когда человек готов, тогда он и может включаться вот в этот процесс. Но в университете мы действительно ставим как бы основной целью открыть весь спектр вот жизни для студента, для того, чтобы он не ограничивался какой-то догмой и не повторял то, что положено повторять, а для того, чтобы он пытался думать сам. И вот думая сам, он тогда уже решает сам какие-то проблемы.
Ваш учитель, знаменитый наш ученый Юрий Кнорозов, который расшифровал письменность майя, в принципе, насколько я знаю, он тоже проповедовал такие междисциплинарные подходы и в своих исследованиях, и вообще в области науки, и был человеком чрезвычайно разносторонним. И правда ли, что решение вот этой задачи письменности майя было возможно только в рамках таких подходов?
Да, безусловно. Вот это как раз типичный пример того, что вот такие действительно важные, гениальные открытия возможны только при междисциплинарном подходе, потому что для дешифровки письма майя Кнорозову пришлось не только изучить, скажем, теоретические подходы того, что касается дешифровки древних систем письма или закрытых систем письма, не только того, что касалось лингвистики майя или истории майя, но ему пришлось прежде всего сформулировать теорию дешифровки и теорию развития абстрактного мышления человека для того, чтобы понять, как возникает механизм посылания сигнала, восприятия сигнала, коммуникационные механизмы, а это уже та самая как бы психофизиология, психология, без которой совершенно невозможно понять вот эту вот схему, как создается письмо, для того, чтобы понять, как его дешифровать.
А как вообще письменность возникла? Вы в своих исследованиях, ваш учитель Кнорозов, вот мы снимали фильмы про папуасов, снимаем, да, и пигмеев, в которых нет письменности, которые общаются, как говорят ученые, на уровне 200 символов, причем звуковая палитра достаточно ограничена, там другая фонетика, но письменности у них нет. А вот в какой момент возникает письменность? Или может возникнуть?
Вообще считается, что письменность возникает в момент, когда хозяйственная жизнь становится достаточно сложной. То есть у головного мозга человека есть лимит восприятия и манипулирования информацией. Это как раз уже вот область естественных наук. И когда информация, окружающая пространство человека, превышает этот лимит, и его деятельность требует все время обращения к этой информации, возникает необходимость в письменности для того, чтобы облегчить, собственно говоря, запоминание массы вещей, которые невозможно запомнить, и для того, чтобы перемещать эту информацию на большие расстояния. Как излагал Кнорозов, это возникает при возникновении государства.
То есть товарно-денежных отношений все?
Ну, практически да, но дело в том, что ведь историю можно рассматривать с любой позиции. То есть мы можем строить рассмотрение истории по любой осевой структуре. То есть товарно-денежные отношения, а вокруг у нас религия, письмо, коммуникации, здоровье, все что угодно. Можно в эту ось поставить развитие информационного пространства. И тогда товарно-денежные отношения будут как какой-то вот боковой такой структурой.
Насколько важна хронология в изучении истории? Потому что я в последнее время столкнулся с мнением о том, что совершенно не важно, сколько лет человечеству. Есть даже точки зрения, что человечество было всегда.
Ну, оригинальные точки зрения тоже есть всегда. Хронология, конечно же, нужна. Дело в том, что человек становится человеком, когда он начинает структурировать пространство и время. А история – это структурирование пространства человечества. То есть мы бы противоречили сами себе, если бы говорили, что хронология в истории – вещь ненужная. Другой вопрос, что аспект достаточно сложный изучения исторических процессов, потому что не все человечество одновременно шагает в ногу. Не все вступили на путь прогресса и вот так, взявшись за руки, идут ступень за ступенью. было принято считать, и, собственно, оно не особо опровергается, то, что есть, скажем, палеолит, есть неолит, есть ранние государства. Да, действительно, все существуют как периоды развития вот этого самоорганизации коллектива человека. Но ведь одновременно с этим, одновременно с существованием уже глобальных таких вот государственных систем, существуют изолированные общества, которые находятся на уровне того самого неолита или палеолита.
Даже сейчас.
Даже сейчас. Если мы возьмем амазонских аборигенов или каких-то вот изолированных районах, они живут по тем же принципам, по которым жили и тысячелетия тому назад. То есть нет агрессии окружающей среды, они живут достаточно комфортно, пока есть эта возможность и территория, и они не предпринимают особых усилий для того, чтобы эволюционировать.
Но у них-то хронологии как раз и не существует.
У них хронологии не существует, да, у них цикличность, которая замыкается на циклы жизни, биологической жизни.
Единственное, что вот Миклух Маклай отмечал, у них передавалось из уст в уста, что пришел большой белый корабль, вернее, там даже слова корабля не было, да, и вот такие есть реперные точки в их истории. Вот сейчас мы изучаем 21 век, реально австралийцы продолжают изучать вот эти изолированные племена. Но где тот самый момент, когда что-то происходит, и человечество вдруг начинает одеваться, прикрывать наготу, начинает сеять, пахать и вообще организовывать как-то свою жизнь. Это демография в основе?
Да, это демография. Наготу человек, конечно, прикрывает, когда ему становится холодно в первую очередь. Но действительно, человек должен включать свои мозги и начинать совершенствовать свою жизнь, когда у него под боком есть агрессивный сосед, который готов занять его территорию. Как это ни печально звучит, но это основной символ для того, чтобы мобилизировать силы и начать что-то делать. Поэтому пока идет медленный процесс освоения территории, вот тут необходимости особой нет. Можно поесть травки, орехов, чего
сорвать
угодно,
банан,
сорвать банан, да, поймать там игуану какую-нибудь и выжить. Но как только надо биться за свою территорию и прокормить с этой ограниченной территории растущее население, вот тут человек начинает двигаться к цивилизации очень быстро.
Можно ли предполагать, что человечество, ну, если не видит, то, по крайней мере, утеряло некие другие пути развития? То, что знаменитый Карлос Кастанеда, как наиболее популярный автор в этой области, описывал, кстати, о Мексике, да? И вы, и Кноразо занимаетесь Мексикой. Что
конечно
там с этими нагвалями, которые легко переходят из одной реальности в другую?
Ну, это часть нашего мировосприятия.
Нашего.
Нашего, да, общего. Я не отделяю тут ни индейцев от, скажем, жителей Москвы или какого-либо другого региона. Дело в том, что это, ну, особенности восприятия мира, связанные с доминированием или с более, так сказать, резкой активностью головного мозга человека, то есть полушарий головного мозга. Вот правополушарное восприятие, образное, оно как раз и создает чаще нагуали и вот какие-то такие иные пространства и иные миры, в которых человек живет на уровне ощущений. А левое полушарие человека, то есть путь развития цивилизации, это путь развития левополушарного мышления, оно как раз структурирует пространство и время, исключает нагуали, или в лучшем случае их описывает в литературе, и строит свои действия на рациональном мировосприятии.
Так, подождите, вы, профессор РГГУ, говорите про нагуали, как будто они есть. Они есть или это все-таки наше представление о них?
Нагуаль есть, поскольку есть такой термин, и он в Мексике существует, и существует класс людей, которых они называют нагуалями, точно так же, как наши северные народы имеют шаманов. То есть мы же не можем отрицать, что шаманов нет, они есть. Точно так же есть и нагуали. А вот функции нагуали – это уже как раз объект исследования, междисциплинарного, заметим, исследования, потому что этнографы, скажем, еще классические в XIX веке, они писали так. Вот шаман, он как бы вылетел в дыру, он как бы вылечил больного, он как бы переместился из одного пространства другого. И даже если этнограф видел этот процесс, тем не менее он все равно писал «как бы». Вот это вот этнография описательная. Но мы должны понять, что есть феномены, которые действительно проявляют себя и фиксируются наукой. Объяснить мы их не можем, но тем не менее мы должны попытаться их исследовать. И вот тут мы уходим от вопроса «как бы» или от характеристики «как бы» и переходим к попытке понять, а каков может быть механизм действия. Или же это действительно гипноз, и все видят «как бы», или же это действительно некое действие, которое реально существует. Точно так же, как, скажем, факт левитации описан в книге психиатра института имени Бурденко Доброхотовой. Действительно, когда женщина больная в приступе поднялась, вот проходя под коридором воздухов, по воздуху, как бы утратив гравитацию, а потом медленно опустилась. То есть это клинический факт, зарегистрированный официально. Поэтому мы уже не можем говорить как бы, а мы должны понять, собственно говоря, а какими способностями обладает человек, который мы стремимся как бы не видеть.
Хорошо, если традиционные современные ученые так интересуются феноменальными способностями отдельных индивидов, то можно ли предположить, что те же нагуали исследуют наш техногенный мир? Или им это неинтересно?
Нет, это скорее неинтересно. Они адаптируются. Вот в силу как раз того самого полушарного восприятия мира, люди, которые относятся вот к нагуалям, они адаптируются ради собственного выживания к тому миру, который существует. Исследовать им этого не нужно, им это ничего не дает.
На сегодня мы прервемся. В гостях у меня была Галина Гавриловна Ершова, профессор, доктор исторических наук, преподаватель из РГГУ. Видите, как мы начали с междисциплинарных исследований и, собственно говоря, междисциплинарными исследованиями и закончили на сегодня. Если у вас есть вопросы, присылайте их нам по адресу 125040, Москва, Радио России, Неизвестная планета, или на наш сайт непланета.ру. Мне кажется, что эту дискуссию мы еще не раз будем пытаться освещать.
Первобытные племена в джунглях Африки и Латинской Америки, ритуалы вуду на Кубе и индийские ашрамы, древние восточные учения и НЛО. Добро пожаловать каждое воскресенье в 15:25 на неизвестную планету. Здесь все по-другому.